В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Обама, Путин и клочья экономики. Кто дает более верный прогноз о состоянии российской экономики, Барак Обама или Владимир Путин? Почему Москву так задели колкие слова Обамы об экономике России? Сколь продолжительным может стать экономический спад в России? Нашел ли Кремль способы нейтрализации последствий экономического кризиса для россиян? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим советником правительства России и нескольких других стран, сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне Андерсом Аслундом, бывшим советником Госдумы, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом и экономистом, профессором Университета Восточной Каролины Ричардом Эриксоном. По микрофону в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Появившаяся несколько дней назад информация о том, что экономическое падение в России в третьем квартале составило 4,3%, вызвала множество комментариев в американской прессе. Одна из главных причин этого, казалось бы, не очень оправданного внимания к экономике, которая меньше сейчас по объему экономики Испании, заключается в том, что с, так сказать, легкой руки президента Обамы она стала символической лакмусовой бумажкой для оценки успехов Владимира Путина и эффективности американской стратегии в отношении России. Объявляя более полутора лет назад о введении первой порции санкций против Кремля в ответ на отторжение у Украины Крыма, Барак Обама предупредил, что стоимость таких действий для Москвы рано или поздно окажется непомерной. В начале нынешнего года, выступая перед Конгрессом с докладом о положении страны, президент США заявил о том, что в результате международных санкций и падения стоимости энергоресурсов российская экономика оказалась в плачевном состоянии. Он использовал словосочетание, которое в России перевели «порвано в клочья», хотя, быть может, лучший перевод «экономика лежит в руинах». С тех пор Барак Обама регулярно возвращается к теме печального положения российской экономики, прибегая к разным образным сравнениям. Например, несколько дней назад во время интервью для популярной телевизионной программы «60 минут» Барак Обама резко возразил ведущему, который заговорил о лидерстве Владимира Путина в Сирии. «Если вы считаете, что развал экономики и отправка войск с целью поддержки единственного союзника является проявлением лидерства, то у нас с вами разные определения термина «лидер». Тем не менее, в среду первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов решил вернуться во время выступления в Думе к разорванной в клочья экономике, с тем, чтобы заявить о том, что в действительности российская экономика в клочья не порвана. Мало того, Шувалов указал на несомненные, по его словам, успехи, как то стабилизация инфляции и снижение безработицы. Шувалов, впрочем, лишь подхватил тезис Владимира Путина о том, что пик кризиса пройден, и перед Россией открылась перспектива стабилизации экономики. Тезис, который Владимир Путин произнес на форуме «Россия зовет». В то время как подавляющее большинство оценок состояния российской экономики в американской прессе остается негативным, кое-где в статьях действительно начало появляться слово «стабилизация». Как относится к таким прогнозам один из ведущих западных специалистов по экономике России, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд? Господин Аслунд, на чьей вы стороне в этом заочном противостоянии президента Обамы и президента Путина?
Мое мнение, Обама прав. Возьмем номинальный ВВП в долларовом исчислении. Год назад он составлял более 2 триллионов долларов. Сейчас триллион с четвертью. Во многом это результат девальвации рубля, и это резко отрицательно отражается на уровне жизни россиян. Самая показательная для среднего россиянина цифра – падение реальной заработной платы. Она с начала года снизилась на 9% и, скорее всего, упадет к концу года до 10%. Это, кстати, объясняет сравнительно невысокий уровень безработицы, который ставит заслугу правительству Игорь Шувалов. Безработица не растет, потому что падает реальная зарплата россиян. Единственное, так сказать, достижение, о котором может сегодня отчитаться российское правительство, состоит в том, что ему удалось сохранить валютные резервы на уровне февраля нынешнего года. Но это результат гигантского падения импорта на 39% в нынешнем году, за что россияне расплачиваются резким снижением уровня жизни. В действительности, между строк заявления Путина следует читать: «Мы подвергаем наш народ серьезным испытаниям. Мы не потерпели полного краха, и поэтому мы на правильном курсе», что, на мой взгляд, не является сильным аргументом.
Тем не менее, ведь вы были одним из тех, кто предсказывал гораздо более резкое падение экономики и говорили о потенциально 10-процентном спаде в России. Эту цифру сейчас использует Кремль, чтобы доказать свои, так сказать, достижения. Почему вы оказались неправы в прогнозах?
Потому что Центральный банк дал рублю упасть столь низко. В результате соотношение экспорта и импорта оказалось в их пользу, поэтому платежный баланс страны улучшился в этом году.
То есть вы считаете, что Центральный банк в самом деле предпринял шаги, которые помогли экономике России?
Я думаю, что действия Центрального банка и Министерства финансов были в основном правильными, но негативные тенденции очень сильны. Например, гигантской проблемой российской экономики остается отсутствие структурных реформ, без которых невозможен устойчивый рост экономики. Мы видим, что окружение Владимира Путина, в особенности Аркадий Ротенберг, расширяет свою бизнес-империю. Взять хотя бы многомиллиардный контракт на строительство Керченского моста, передачу Ротенбергу аэропорта Шереметьево, по некоторым данным, фактически бесплатно.
Доктор Аслунд, президент России, как известно, не в первый раз говорит о том, что страна прошла пик кризиса. Помнится, подобные заявления он делал в начале лета. Пока его предсказания не сбывались. Какова вероятность, с вашей точки зрения, того, что это заявление соответствует истине?
Я думаю, что мы станем свидетелями продолжающегося падения экономики России. Вспомним, в начале года российское правительство прогнозировало снижение ВВП на 1%, но темпы падения выросли во втором квартале и, по-видимому, в третьем. Я не вижу признаков замедления этого процесса. Спад, скорее всего, не достиг низшей точки.
Но первый заместитель председателя правительства России Шувалов с вами явно не согласен. Он, например, указывает на признаки роста производства.
Речь идет о показателях производства за один месяц, исходя из которых невозможно сделать никаких прогнозов. Общая тенденция остается прежней. Падение экономики продолжается, возможно, не столь резкое, как прежде. И это вряд ли изменится по простой причине. Рост экономики в стране зависел от цен энергоносителей, которые подешевели за последний год с небольшим более чем наполовину. Российская экономика не смогла адаптироваться к новым условиям. Роль энергоресурсов как двигателя экономического роста остается доминирующей. Сегодня ни одна из отраслей российской экономики, за исключением, возможно, сельского хозяйства, не подает признаков жизни.
А насколько вероятен в России худший вариант? Не вяло текущий, а острый кризис? Например, неплатежи, крах банков, что кое-кто и предсказывал в начале года? Или события последних лет действительно показали, что у российских властей есть запас, скажем так, финансовой прочности?
Это станет более ясным с течением времени. Такие события почти невозможно предсказать. Если взять за точку отсчета цены нефти, то ситуацию сегодня можно сравнить с 1982 годом. Потребовалось почти 9 лет стагнации нефтяных цен, прежде чем последовал крах Советского Союза. Я согласен с оценкой ситуации, данной Егором Гайдаром в книге «Гибель империи», где, на мой взгляд, он очень убедительно доказывает, что коллапс режима Путина произойдет по сценарию коллапса режима, созданного Брежневым.
Профессор Бернштам, Кремль, судя по всему, очень задевают уничижительные оценки по поводу состояния экономики России, на которые не скупится президент Обама. На днях первый заместитель председателя правительства России решил почему-то прямо возразить президенту США. На чьей вы стороне в этой перепалке?
В данном случае, скорее всего, прав президент Обама. Никаких показателей того, что Россия выходит из этой неглубокой, но уже длительной рецессии, пока нет. Во всяком случае, те данные, которые у нас имеются за 9 месяцев 2015 года, показывают, что в течение текущего года падение валового внутреннего продукта будет примерно 4%, может быть, превысит это. Прогноз на следующий год тоже отрицательный, так что накапливаются отрицательные тенденции.
Профессор Эриксон, вы как бы определили, кто из них прав?
Я бы сказал, что ни тот, ни другой. Дело в том, что это не столько Путин развалил российскую экономику, сама система, которая там стоит. Он, конечно, очень влиятельная часть этой системы, но мне кажется, что несмотря на то, кто бы возглавил ее, российская экономика оказалась бы в той же ситуации, как и теперь. Что касается спад, я согласен с профессором, что это продолжается. Может быть, дно уже достигнуто, но, скорее, так сказать, новый рост не будет в течение следующего года.
А что, если попытаться найти более точный термин для определения состояния экономики России? Что это? Застой? Загнивание? Что-то иное?
Это рецессия, которая началась в конце 2014 года. Она не глубокая. Примерно 4%, видимо, будет в течение всего 2015 года. Но меня беспокоит больше то, что, как правильно сказал профессор Эриксон, вся система уже не способна к дальнейшему восстановлению или экономическому росту. И прогноз на будущее, скорее всего, отрицательный, просто потому что денежная масса растет очень мало в этом году, инфляционные ожидания высокие. Инфляционные ожидания примерно 18-19% на будущий год. Поэтому в этой ситуации можно ожидать дальнейшего спада. Эта рецессия не глубокая, но она накапливается, потому что здесь происходит кумулятивный такой накопленный эффект. 4% в один год, 4% в другой год, и там, глядишь, получается уже большая депрессия.
Профессор Эриксон, вот как вы считаете, все-таки это метафора «экономика в руинах» или это точное определение?
По-моему, это метафора. Дело в том, что не в руинах, но просто это отжитая экономическая система.
В каком смысле?
В смысле, что основные фонды там очень устарелы, технология не развивается как должно быть, нет инициативы, так сказать, снизу, чтобы обновить экономические процессы роста. И вообще, мне кажется, что руководство государства не знает, что делать, и не имеет средств, чтобы, так сказать, ну, возбудить новый рост. А нет инвестиций внутри, извне не будут. Вообще, нет идей, как это сделать. Они все опираются на устарелой государственной модели.
Профессор Эриксон, я бы все-таки хотел уточнить термины или определения. Вот профессор Бернштам, в общем, использует, как мне кажется, не очень режущий ухо термин. Он говорит о том, что российская экономика находится, в общем, в затяжной рецессии. Ну, сегодня рецессия, завтра рост. Вот с вашей точки зрения, профессор Эриксон, это все-таки затяжная рецессия или это более негативный, более опасный процесс?
Я не понимаю, что такое опасный процесс. Дело в том, что это действительно рецессия, это с макроэкономической точки зрения. Внутри этой системы есть процессы, которые не позволяют ее развивать более быстрыми темпами. Рецессии всегда кончаются.
Да, и начинается подъем.
Да, но этот подъем не может быть сильный, будет также медленно, умеренно, может быть, через полтора года достигать, ну, скажем, 2-2,5% в год. Но при отсталости российской экономики это очень мало помогает.
Профессор Эриксон, возвращение российской экономики, пусть к небольшому росту, пусть через полтора года, ведь не такой уж плохой прогноз для Кремля с политической точки зрения. Если учесть, что в начале года были предсказания и о 10% падении экономики, о крахе банковской системы. Почему, как вы считаете, не осуществились эти худшие предсказания? Можно это записать в актив Кремлю?
Ну, мне кажется, что те, которые правят, так сказать, макроэкономическими процессами, особенно в Госбанке, квалифицированы и знают, как руководить денежную массу, чтобы избегать крупного спада. Они что-то учили от ситуации в 2009 году. У них были крупные денежные резервы, которые они разумно пользовались в данной ситуации. Именно поэтому спад не был настолько велик, что могло бы быть, скажем. В то же самое время они очень ловко использовались политическими лозунгами о действиях Запада, международном политическом положении России. И именно поэтому люди не так беспокоятся о падении потребления, зарплат, которые сокращаются довольно крупно в последнее время, 10% приблизительно.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Обама, Путин и клочья экономики. Кто дает более верный прогноз о состоянии российской экономики, Барак Обама или Владимир Путин? Почему Москву так задели колкие слова Обамы об экономике России? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Андерсом Аслундом, Михаилом Бернштамом и Ричардом Эриксоном. Передачу из Нью-Йорка ведет Юрий Жигалов. Профессор Бернштам, так что все-таки Центральный банк спас российскую экономику? Удалось российским властям, по крайней мере, смягчить удар кризиса?
На мой взгляд, не удалось, потому что продолжающаяся рецессия – это очень серьезное явление. Просто я не хочу пользоваться всякими драматическими, действительно, метафорами, которыми президент Обама пользуется. Тут есть несколько у меня соображений. Во-первых, единственная более или менее правильная мера, на мой взгляд, которая была сделана, она как раз была сделана не Центральным банком, она была сделана правительством. А именно, они резко сократили экспортные пошлины на нефть. Как только цена на нефть упала на мировом рынке, они рискнули, сделали маневр и резко опустили экспортные пошлины. И за счет этого у производителей стало оставаться больше прибыли. У них появились какие-то стимулы. И, как это ни парадоксально, на фоне падения мировой цены на нефть, на фоне падения мирового спроса и на фоне общего падения российской экономики, тем не менее, в течение 2015 года производство нефти выросло на 1.5%. То есть это небольшой рост, он как раз показал, что этот эксперимент имеет свои пределы, но тем не менее мера как раз не денежной политики, а мера фискальной политики была правильной. Что касается денежной политики, то в отличие от большинства наблюдателей, я не вижу здесь никаких заслуг и никаких побед, и никаких поражений по той простой причине, что возможности Центрального банка России весьма и весьма ограничены в условиях той модели денежной политики, которая он существует. Там, собственно говоря, это не Центральный банк, строго говоря, это валютное управление. Все, что они старались сделать, это не дать действительно резервам Центрального банка, валютным резервам, упасть очень резко. Поэтому в итоге Центральный банк вел довольно-таки пассивную политику в пределах тех возможностей, которые у него были. Если вы посмотрите на баланс Центрального банка России, то вы увидите, что, как у всякого валютного управления, единственные активы – это международные резервы, то есть валюта, там больше ничего нет.
Я вообще согласен с характеристикой политики Банка России, но мне кажется, что именно в этом его заслуга. То, что пассивно, разумно, так сказать, работал с теми возможностями, которые у них были. Они могли бы реагировать более активно, они могли бы, думая, что понимают больше, чем на самом деле поняли, принимать меры, которые могли бы принесли большой ущерб российской экономике. И они избежали этого.
Мне кажется, вот какой в данной ситуации очень важный вопрос. Профессор Эриксон, многие оппоненты Кремля надеялись на то, что резкое ухудшение экономической ситуации вызовет недовольство народа и каким-то образом политические неприятности для нынешних российских властей. Этого не произошло. Экономика снизилась на 4 с лишним процента. С вашей точки зрения, остаются ли у российской власти инструменты, которые помогут ей сгладить экономические последствия вот этого падения для населения? То есть, можно ли сегодня сказать, что, скажем, российские банки не рухнут, что не будет ни платежей, как, скажем, было там в 90-х годах?
Это все зависит от продолжения спада. Если он остается еще 2-3, 3,5-4 года, тогда исчерпываются возможности поддерживать или сгладить спад для населения. Теперь у них еще остаются крупные резервы финансовые. И именно этими они могут поддерживать население и поддерживать, так сказать, поддержку населения правительства.
Вы считаете, что Кремлю хватит средств, чтобы не допустить худшего в экономике еще в течение нескольких лет?
Ближайшие 1.5-2 года, я бы сказал. Если цены на энергоносители растут, тогда, так сказать, все становится для них легче.
Но вот вы сейчас сказали, что 3-4 года. Вы подозреваете, что рецессия может затянуться на 3-4 года?
На самом деле, я думаю, что через 1.5 года очень валый рост начинается.
Профессор Бернштам, как вы считаете, есть ли действительно в руках у российских властей, у российского правительства инструменты смягчения последствий экономического падения для российского населения?
Неплатежи уже растут на наших глазах. Между предприятиями уже выросли почти на 20%, и растет уже задолженность по заработной плате. Эти процессы, знакомые по 90-м годам, пока что в более слабых формах, но они продолжаются. Финансовая система очень слабая, она очень сильно зависела от иностранных кредитов, здесь ее очень сильно подрубили санкции. А половина кредитных ресурсов примерно привлекалась из германских и других западных банков. Это кончилось из-за санкций. Тут внешняя политика российского правительства подрубила возможности экономического роста. В России банковская система очень слабая. Сейчас сообщают, что вот снова требуется какие-то субсидии государства для того, чтобы спасти крупные банки от банкротства. Значит, в этой ситуации просто трудно представить себе, чтобы в течение ближайших 2-3 лет Россия вышла бы из этой рецессии.
Кремль должен, по сути, молиться за подъем цен на энергоносители?
С подъемом цен на энергоносители, конечно, предсказывать очень и очень опасно, но, тем не менее, вот сейчас, в общем-то, идет, так упрощенно говоря, борьба между дешевой нефтью Саудовской Аравии и американской сланцевой нефтью. Примерно на 500 000 баррелей в день. То есть Саудовская Аравия увеличила свою добычу, и в этой ситуации, значит, сланцевая нефть американская на это же количество упала при более-менее стабильном мировом спросе. Значит, в этой ситуации, если они вот так будут продолжать перетягивать канат, потому что сланцевую нефть очень быстро и легко восстановить добычу, если Саудовская Аравия сократит свою, в этой ситуации для относительно дорогой российской нефти места нет.
Профессор Эриксон, наш собеседник говорит, что в результате санкций Россия потеряла гигантский процент иностранных инвестиций. Президент Обама постоянно напоминает, что санкции были введены, чтобы повысить для Кремля цену агрессии на Украине. Можно сегодня оценить, насколько высокой стала эта цена?
Мне кажется, что это порядка 1-1.5%, так сказать, сняли рост российской экономики. Кроме того, это удар по возможности обновления технологий и развития ключевых секторов, как энергетических. Именно потому, что оборудование там нужно импортировать с Запада. Так что есть какой-то эффект. Не самый главный. Конъюнктура на рынке энергоносителей – это более важный фактор. И там действительно профессор Бернштам определяет корень или источник этой проблемы конкуренции между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией на рынке нефти.
Господа, если вернуться все-таки к заявлениям двух президентов, мы вроде бы установили, что Барак Обама прибег к гиперболе, когда он говорил, что российская экономика находится в руинах. А что можно сказать о прогнозе Владимира Путина, убеждающего россиян, что пик кризиса пройден? Профессор Эриксон.
В конце концов, будет улучшение. Дело в том, что можно, так сказать, кататься по этому дну. В конце концов, будет прав. То есть, в длительном перспективе, в последующем году, я думаю, что не прав.
Но вы не думаете, что экономический кризис, если говорить реалистично, может представлять политическую угрозу Владимиру Путину?
Да, я очень сомневаюсь в таком перспективе.
Профессор Бернштам, прав Владимир Путин, говоря, что экономика коснулась дна?
Ну, он по должности говорит то, что ему положено говорить. Нет, он не прав. Никаких, опять повторяю, никаких статистических оснований для этого нет, потому что прогноз уже задан. Денежная масса выросла в 2015 году на 3%, инфляционные ожидания 18%. Значит, соответственно, валовому внутреннему продукту некуда деваться, кроме как идти вниз на несколько процентных пунктов.
Хорошо, а можно, учитывая опыт последних почти 1.5 лет санкций, сказать, что в такой ситуации медленного экономического угасания у Кремля есть инструменты для того, чтобы предотвратить резкое ухудшение экономической ситуации, чреватое социальным взрывом, что оппонентам Путина не стоит рассчитывать на то, что экономика, так сказать, окажется на их стороне?
На этот вопрос нет научного ответа, можно только смотреть на историю. Как вы помните, в конце 80-х годов были революционные настроения, шахтерские забастовки, а не было никакой рецессии, еще был экономический рост. В 90-е годы, когда была колоссальная депрессия, больше, чем американская депрессия, падение на 44% по сравнению с Великой депрессией в Америке, где было только 29% падения. Тем не менее, народ терпеливо переизбирал одного и того же президента и то же самое правительство, а потом выбрал наследника этого президента. То есть была апатия скорее, чем какое-то сопротивление. По этому поводу можно только вспомнить, что сказал Сталин 24 мая 1945 года, где он сказал, что любой другой народ выгнал бы такое правительство, как наше, он сказал бы: уходите, мы возьмем другое правительство. Но русский народ достаточно терпелив и не будет это делать. Конечно, Сталин здесь лукавил, потому что народ не мог выгнать правительство Сталина. Понятно, их бы всех перестреляли. Но в нынешней-то ситуации их никто не стреляет. В принципе, у народа есть возможности заявить о своих настроениях.
Но, видимо, нет таких настроений.
Какая-то вот происходит в условиях такого рода рецессии, происходит скорее апатия. 90-е годы меня удивили. Не могу объяснить, почему возможности демократических перемен были, а народ не добился изменений экономической политики. Сейчас возможности меньше, режим более суровый. Вместе с тем не видно, чтобы были какие-то пожелания снизу об изменении режима.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке» «Обама, Путин и клочья экономики». Кто дает более верный прогноз о состоянии российской экономики, Барак Обама или Владимир Путин? Почему Москву так задели колкие слова Обамы об экономике России? Нашел ли Кремль способы нейтрализации последствий экономического кризиса для россиян? В передаче участвовали бывший советник правительства России, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд, бывший советник Госдумы, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Михаил Бернштам и экономист, профессор Университета Восточной Каролины Ричард Эриксон. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Рост экономики у дна. В Министерстве экономического развития России полагают, что российская экономика летом прошла дно нынешнего кризиса и что в сентябре, впервые за последние месяцы, был отмечен небольшой ее рост. Тем не менее, на преодоление экономического спада 2015 года потребуются еще многие месяцы, отмечают эксперты. А сама траектория выхода экономики из кризиса окажется на этот раз абсолютно иной, чем после двух предыдущих кризисов в стране за последние 20 лет. Почему? Об этом мы и говорим с экспертами в Москве. Как дешевеют в России потребительские кредиты и от чего главным образом зависят процентные ставки по разным их видам? Сегодня эти ставки по одним кредитам фактически снизились до уровней октября прошлого года, тогда как по другим по-прежнему значительно их превышают. В целом же на рынке потребительского кредитования в России еще недавний годовой прирост в 20-30% нынешним летом не только сошел на нет, но и сменился теперь все нарастающим спадом. Как эксперты представляют себе этот рынок в 2016 году? Какие из потребительских кредитов будут становиться более доступными для заемщиков, чем другие? Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свободы». Макроэкономическая статистика за сентябрь, представленная на этой неделе Росстатом, отразила, с одной стороны, дальнейшее углубление спада частного потребления в России, на долю которого приходится более половины всего объема российской экономики. С другой стороны, в гораздо меньшей степени, чем ожидалось, аналитиками сократились к прошлогодним уровням объемы как производства в стране, так и инвестиций компаний в собственное развитие. А по представленным в тот же день оценкам Министерства экономического развития, В течение сентября общий объем российской экономики впервые за последние месяцы увеличился на 0,3%, чему предшествовал нулевой ее спад в июле и августе. «Уверен, что дальше мы падать не будем», — заявил руководитель министерства Алексей Улюкаев, «но и восстанавливаться будем медленно». Конец цитаты. Пока макроэкономические итоги 2015 года министерству представляются так. Сокращение объема ВВП России на 3,9% при годовой инфляции в 12,2% и, соответственно, падение реальных зарплат в стране на 10%. Данные по объему ВВП за сентябрь позволили заместителю министра экономического развития Алексею Ведеву заявить, выступая в минувший понедельник на заседании Бюджетного комитета Государственной Думы.
По нашим оценкам, экономика достигла дна в июне-июле, и сезонно сглаженный ВВП июль-август 0, и по нашим оценкам, в сентябре мы даже имеем небольшой рост 0,3% по отношению к августу месяца. У нас есть осторожный оптимизм. Мы также полагаем, что в четвертом квартале мы можем увидеть рост ВВП по отношению к третьему кварталу этого года, но так или иначе, вот результат это -3,9, который мы ожидаем, с выходом на небольшой осторожный рост в следующем году.
Действительно, если исходить из текущих макропоказателей, то, как минимум, в экономике не наблюдается дальнейшего ухудшения, соглашается главный экономист по России и странам СНГ голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Но, однако, здесь нужно понимать, что представители властей традиционно, когда речь идет о достижении некоторого дна, либо о начале улучшения, ссылаются на сезонно скорректированные изменения месяц к месяцу, либо квартал к кварталу, и это в целом не противоречит другой точке зрения, что в годовом выражении многие показатели по-прежнему будут оставаться в отрицательной зоне еще достаточно заметное время, возможно, вплоть до конца этого года, в начале следующего года.
Главный аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
В годовом выражении по-прежнему все показатели ВВП и потреб активности, и инвестиционный спрос и госпотребление, все эти показатели были в минусе, но если говорить о месячной динамике, действительно наблюдается сейчас разворот. Тем не менее, мы ожидаем, что после вот этого падения в годовом выражении ВВП к концу года на 3,7%, которое мы ожидаем, экономика будет очень медленно восстанавливаться, и этот спад, который мы имели за прошедший год, он, скорее всего, будет восстановлен и перекрыт только на протяжении последующих 2 лет в лучшем случае.
Рыночный консенсус сегодня в целом сходится с мнением правительства в том, что дно нынешнего спада, возможно, было достигнуто, поясняет главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров. Статистика за сентябрь, с одной стороны, указывает на сохранение негативных годовых трендов, а по некоторым сегментам, например, потребительский спрос, даже их дальнейшее ухудшение, но заметного текущего спада уже не наблюдается. Владимир Тихомиров.
Хотя здесь очень много «но». И главное «но» связано не столько с внутренней динамикой российской экономики, как инвестиционной, так и потребительской, сколько с внешними факторами. Если предположить, что в ближайшие месяцы мы не увидим новые волны падения цен на нефть и даже, возможно, начнут постепенно восстанавливаться до уровня, скажем, 55-60-65 долларов за баррель, тогда вслед за этим мы можем увидеть некоторый процесс небольшого укрепления рубля и, соответственно, стабилизации и некоторого улучшения потребительского спроса. Так что, если смотреть на ближайшие перспективы российской экономики, они в основном продолжают зависеть от внешнего фактора, прежде всего, состояния сырьевых рынков, ну а сырьевые рынки, прежде всего, ориентируются на глобальный спрос. То есть, фактически, российская экономика плетется в хвосте глобальной экономики и очень сильно зависит от того, увидим ли мы некоторое улучшение спроса в мировой экономике или нет.
С июня прошлого года цены на североморскую нефть сорта Brent, к которым привязаны и цены на российскую экспортную нефть и Urals, упали в целом более чем вдвое, почти на 60%. Следующий в их фарватере курс рубля за то же время снизился к доллару на 80%. После первой волны девальвации в декабре-январе рубль весной на фоне вновь начавшей дорожать нефти заметно укрепился. Однако новый спад нефтяных цен в июле-августе вызвал вторую волну девальвации рубля. Владимир Тихомиров.
Вторая волна, которую мы видели летом, ослабление рубля, она, конечно, сыграет и сыграла свою роль уже. Это было видно по сентябрьской статистике, когда еще глубже сократились объемы розничной торговли, упали зарплаты. Все это связано напрямую с девальвацией рубля. Но эффект второй волны девальвации, конечно, будет намного более сглаженным, чем и прошлогодней девальвации. Хотя бы потому, что, в принципе, новой девальвации не было. Рубль как бы остался в том же самом широком коридоре, который образовался после первой девальвации. Просто он укрепился на протяжении второго квартала, а на протяжении третьего квартала он опять ослаб.
За короткий период, с середины мая по август этого года, курс рубля к доллару снизился на 45%, напоминает Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea. И такая девальвация, безусловно, отразится определенным образом на экономике.
Хотя вот если посмотреть на основной индикатор для российской экономики, то стоимость нефти в рублевом выражении, то она по-прежнему находится выше 3000 рублей за баррель Brent, что нельзя назвать очень комфортным для экономики российской. Тем не менее, в корпоративном секторе ситуация поддерживается в стабильно приемлемом состоянии. Поэтому девальвация скажется, тем не менее, очень сдержанно.
Дмитрий Полевой, банк ING.
Но мы не думаем, что вот тот цикл ослабления рубля, который мы наблюдали в июле, в августе, в начале сентября, окажет какое-то существенное влияние на экономическую динамику. С одной стороны, действительно, то снижение цен на нефть, которое было, и вслед за ней ослабление рубля, повлияли на макропрогнозы на этот и на следующий год, привели к некоторому ухудшению прогнозов приблизительно с 3,5% до 3,8-4% снижения ВВП в этом году. Небольшой пересмотр на следующий год, однако здесь ключевым фактором было все-таки понижение прогнозов цен на нефть, а не изменение курса рубля. Да, действительно, ослабление рубля повлияло и на инфляцию. Это может повлиять и на сохранение достаточно слабых показателей потребительской активности. Однако в целом есть и положительные, и отрицательные факторы, связанные с ослаблением рубля, но мы, опять же, не считаем, что они окажут какое-то существенное влияние на изменение прогнозов по ВВП на этот год и на следующий год.
С точки зрения траектории экономического развития, оба предыдущих кризиса в России называют V-кризисами по форме латинской буквы V. То есть и после 1998 года, и после кризиса 2008-2009 годов экономика, сначала резко и глубоко упав, затем почти так же стремительно восстанавливалась, энергично оттолкнувшись от дна. В обоих случаях за такой траекторией стоял очередной резкий взлет цен на нефть. Помимо этого, главного и внешнего фактора, основным внутренним в первом случае оказалось наличие в российской экономике значительных свободных мощностей производства, а во втором случае – накопленные компаниями и предприятиями резервы. На этот раз из внутренних факторов нет ни того, ни другого. А на мировом рынке нефти текущий баланс спроса и предложения отнюдь не сулит пока ускоренного восстановления цен. Скажем, на этой неделе Всемирный банк резко снизил предыдущий собственный прогноз средней цены на нефть в 2016 году сразу на $10, с 61 до $51 за баррель. Поэтому нынешний кризис в России давно называют L-кризисом по форме латинской буквы L, подразумевая, что за спадом экономики последует весьма длительный период ее восстановления с минимальными темпами роста, при которых она не сильно отдаляется от дна, даже если оно и достигнуто. Дмитрий Савченко, аналитик шведского банка Nordea.
Действительно, восстановление V-образное, когда после резкого спада экономики следует резкое восстановление, ждать не приходится. Дело в том, что просто нет драйвера для V-образного восстановления. И все наши прогнозы, действительно, они учитывают именно L-образное восстановление, когда вот после условно 4% падения экономики за 2015 год постепенно вот экономика выйдет на положительный темп роста, но по итогам 2016 года мы не ждем роста там даже выше 0,5%, то есть наш прогноз 0,3 по году в 2016-му. Соответственно, ну, это никакими другими словами назвать нельзя, как L-образное восстановление экономики.
Некоторые эксперты полагают, что на этот раз из-за вероятного очень медленного посткризисного восстановления экономики само дно кризиса может оказаться как бы сильно растянутым по времени, а потому и слабо выраженным в принципе. В какой мере вы готовы согласиться с такими предположениями? Дмитрий Полевой, главный экономист по России и странам СНГ голландского банка ING.
Знаете, разговоры о дне, их нужно разделять все-таки на техническую часть и на содержательную. С технической точки зрения очевидно, что если не произойдет ничего существенно негативного на внешних рынках, то, скорее всего, основные экономические индикаторы России продолжат улучшаться, поэтому технически дно все-таки оно будет очерченным и определенным. С содержательной точки зрения разговоры там о сохранении этого дна в течение длительного периода времени, они скорее о том, что структурно ситуация в российской экономике является сложной, и вряд ли стоит рассчитывать на уверенный и на какой-то продолжительный отскок, как это было, например, после кризиса 2008-2009 года. Поэтому с этой точки зрения действительно сложная ситуация и низкий рост, либо отсутствие роста, ситуация близкой стагнации – это, скорее всего, высоковероятная реальность следующего года, и в различных отраслях, очевидно, ситуация будет различаться.
Столь же быстрого, как после двух предыдущих кризисов, восстановление цен на нефть ожидать пока явно не приходится, соглашается Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
По крайней мере, консенсус на рынках таков, что да, мы можем увидеть некое восстановление цен на нефть до какого-то уровня там, 60-80 долларов за баррель, но уровня там, выше 100 долларов за баррель в ближайшие годы мы, скорее всего, не увидим. Поэтому здесь встает вопрос, который, собственно говоря, стоял всегда, но в последние годы и в последние месяцы он стал еще более острым, а именно поиск других факторов роста для экономики через структурные реформы, связанные не только с чистой экономикой, но и с социальной сферой, где очень болезненные реформы предстоят, в том числе пенсионная реформа. Тогда можно будет говорить о каких-то устойчивых темпах роста экономики. В ближайшей перспективе, скорее всего, в отсутствии быстрого отскока цен на сырье и с необходимостью проведения структурных реформ, многие из которых в краткосрочной перспективе могут сказаться скорее негативно, чем позитивно на экономическом росте, видимо, экономика действительно будет находиться в состоянии близком к тому дну, которое вот мы, возможно, не достигли. Может быть, мы увидим рост на 1-2% в год, но не более. Что, конечно, для России говорит скорее о стагнации, чем об устойчивом росте.
Итак, по оценкам Министерства экономического развития, в течение сентября общий объем российской экономики впервые за последние месяцы увеличился на 0,3%, чему предшествовал нулевой ее спад в июле и августе. «Уверен, что дальше мы падать не будем», — заявил руководитель министерства Алексей Улюкаев, «но и восстанавливаться будем медленно». Конец цитаты. Пока же макроэкономические итоги 2015 года министерству представляются так. Сокращение общего объема ВВП России на 3,9% при годовой инфляции в 12,2% и, соответственно, падении реальных зарплат в стране на 10%. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Как дешевеют в России потребительские кредиты и от чего главным образом зависят процентные ставки по разным их видам? Средние процентные ставки по потребительским кредитам в стране в октябре вновь немного снизились до минимальных в этом году уровней, а по отдельным видам почти до прошлогодних. Об этом свидетельствует очередной обзор рынка, подготовленный аналитическим агентством Frank Research Group, данные которого представила в минувший четверг газета РБК Daily. Начнем с того, что, судя по этим данным, средние ставки по потребительским кредитам в России за каждый минувший месяц 2015 года превышали ключевую ставку Центрального банка России примерно в 2-2,5 раза, за исключением, разумеется, ставок по ипотечным кредитам, традиционно более низким, исходя из особенности ипотеки в принципе. Поэтому, если Центральный банк и снизит вновь свою ключевую ставку до конца года на половину или даже на целый процентный пункт с нынешних 11% годовых, на текущих уровнях ставок по большинству потребительских кредитов это не сильно отразится. Чем же определяется такой разрыв? Наш первый собеседник в Москве, главный экономист и руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова.
Все-таки есть разница в уровне процентных ставок, а есть вопрос динамики. Динамика ставок, она, безусловно, совпадает. То есть, когда ключевая ставка снижается, то, конечно, и ставки на отдельных рынках, они имеют тенденцию к снижению. Но на разрыв между этими ставками вот эта динамика, она может и не влиять. Просто потому, что риски розничного сегмента, они для банков оцениваются как достаточно большие, потому что один, так сказать, розничный клиент берет небольшой кредит, но с другой стороны, если будут какие-то проблемы с его обслуживанием, то у банка на это уходят большие издержки. Поэтому соотношение риска доходности в этом сегменте, оно как раз определяет такой разрыв между ключевой ставкой и ставками по кредитам.
Традиционно ставки по потребительским кредитам в России намного намного превышали главную ставку Центрального банка. Сначала ставку рефинансирования, а теперь так называемую ключевую ставку. Более того, во многих случаях даже в динамике этих ставок могло и не прослеживаться какой-либо связи, добавляет заместитель руководителя группы рейтинги финансовых институтов Международного рейтингового агентства Standard & Poor's Сергей Вороненко.
Что касается ценообразования на потребительские кредиты со стороны банков, то здесь ключевая ставка играет весьма опосредованную роль, поскольку она влияет на стоимость привлекаемых ресурсов, то есть на ставку по депозитам, которые предлагают банки для того, чтобы как-то профинансировать выдачу новых кредитов. Соответственно, если ставка по депозитам идет вверх, то, естественно, это может увеличивать стоимость привлекаемых ресурсов, что мы, собственно, и наблюдали в течение всего 2015 года. А что касается ставки выдаваемой, то здесь одна компонента – это стоимость депозита, по которой банки привлекают ресурсы. Вторая компонента – это стоимость и оценка риска того или иного продукта, который предлагает банк. И потребительский кредит традиционно считается наиболее высокорисковым продуктом, и ставки по нему традиционно существенно выше, чем ставки по менее рисковым продуктам, например, по ипотечному кредиту или по корпоративному кредиту.
Если вновь обратиться к обзору, подготовленному аналитическим агентством Frank Research Group, то из четырех крупных блоков потребительских кредитов – наличными, автомобильным кредитом, по кредитным картам и ипотечным – самое большое снижение процентных ставок в течение 2015 года отмечено, как и следовало ожидать, в ипотеке. В этом сегменте они фактически вернулись теперь на уровень октября 2014 года и составили в среднем 13,9% годовых – при текущей годовой инфляции в стране, напомним, более 15,5%. Да, с одной стороны, проявился фактор текущей государственной программы поддержки ипотечного рынка в стране. С другой стороны, особенности самой ипотеки. Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Два соображения по поводу ипотеки. Во-первых, действительно, ипотечные кредиты, они выдаются на очень длительный срок. Это те кредиты, которые, ну, наименее чувствительны к изменению текущей инфляции. И, в общем-то, в России ожидания долгосрочной инфляции два года назад, год назад или сейчас, но они не сильно изменились, поэтому и ставки по ипотечным кредитам, они характеризуются меньшей волатильностью во времени. Второй момент – это то, что, в общем-то, рынок ипотечного кредитования абсолютно, так сказать, доминируется государственными банками. Там очень мало работает частных игроков. Соответственно, для государственных банков традиционно уровень процентных рисков, он все-таки ниже, чем процентные риски для частных банков, поэтому они могут, безусловно, поддерживать ставки по ипотечным кредитам на таком относительно невысоком уровне.
Сергей Вороненко, агентство Standard & Poor's.
Ипотека, в принципе, достаточно низкорисковый продукт, поскольку оценка платежеспособности заемщика ведется очень тщательным образом со стороны банка. Это не быстрый экспресс-продукт. Плюс данный кредит обеспечен имуществом, в отличие, например, от любого потребительского кредита на какую-нибудь, например, бытовую технику. Бытовую технику взять в залог гораздо сложнее, потому что ликвидность и стоимость ее несравнима с жилым имуществом. Поэтому уровень риска для банков, выдавая ипотечный продукт, он несоизмеримо ниже, чем любой другой из представленных кредитов. Будь то потребительский кредит, кредитная карта, либо автокредит. Уровень потерь по ипотечному продукту в среднем по сектору составляет порядка 3-4%. То есть это достаточно низкий уровень. И, соответственно, банки гораздо более здесь свободны в ценообразовании, чем, например, по кредитным картам, где уровень потерь существенно выше. Там уровень потерь превышает 15%.
Кстати, именно по этим потребительским кредитам, по кредитным картам, отмечается минимальное снижение процентных ставок в течение 2015 года. Скажем, в октябре прошлого года средняя ставка в этом сегменте составляла 25,5% годовых. К февралю она повысилась уже почти до 32%, после чего начала медленно снижаться. Однако с августа, то есть в течение уже последних трех месяцев, ставка кредитования по кредитным картам не меняется – 29,9%, судя по оценкам аналитического агентства Frank Research Group. Для сравнения, средняя ставка по кредитам наличными, по тем же оценкам составляет ныне 23,5%, а по автомобильным кредитам – менее 19% годовых. Наталья Орлова.
Мне кажется, это объясняется, безусловно, тем, что есть рост просроченных кредитов, и банки, безусловно, должны ухудшение качества заемщиков отражать в уровне процентной ставки. И второй момент, что все-таки задолженность по кредитным картам – это задолженность достаточно короткая, и этот сегмент, он, конечно, чувствителен к текущей инфляции. У нас инфляция, напомню, как она в начале года очень быстро до уровня там 15-16% годовых выросла, она, в общем-то, на этом уровне до сих пор находится. Ставки по кредитным картам, они ориентируются на текущую ситуацию с инфляцией, и там пока действительно очень мало аргументов, чтобы их снижать.
Соответственно, средняя ставка потребительских кредитов в России по кредитным картам почти втрое превышает сегодня текущую ключевую ставку Центрального банка. Сергей Вороненко.
Данный тип продукта закладывается стоимость фондирования, как и в ипотеке, и она может снижаться вслед за ключевой ставкой, но не так сильно, поскольку основную часть ценообразования по кредитным картам составляет именно стоимость риска и уровень потерь банка по данному продукту. Он достаточно высокий, поэтому и уровень процентных ставок существенно выше, чем по любому другому потребительскому продукту. И, соответственно, и меняться он будет гораздо меньше. То есть он фактически не чувствителен к любому изменению ключевой ставки, поскольку уровень рисков превалирует над любыми другими факторами, когда банк принимает решение о ценообразовании этого продукта.
Еще в начале 2014 года рынок розничного кредитования в России прирастал темпами под 30% в год, что в итоге оказывалось одним из главных факторов еще недавнего экономического роста. К февралю 2015 года на фоне резкого спада реальных доходов населения этот рост замедлился более чем вдвое, до 13%. В июле впервые за все последние годы прирост рынка розничного кредитования прекратился вовсе и впервые сменил сокращением его объемов к прошлогодним уровням. И пока оно только нарастает. По данным Центрального банка, если в июле спад на этом рынке составлял 0,8% к уровню июля прошлого года, то в сентябре уже более 3%. При этом реальные доходы населения по-прежнему сокращаются пока годовыми темпами под 10%. На таком фоне, как вам представляется рынок розничных банковских кредитов в России в 2016 году? Наталья Орлова. Главный экономист Альфа-банка.
Падение реальных доходов населения – это все-таки функция инфляции. В номинальном выражении зарплаты в России по-прежнему продолжают расти. Не очень быстро, всего там 4-5% год к году. Но все-таки, как только инфляция выйдет на более приемлемый уровень, там 7-8%, то реальные доходы тоже будут демонстрировать, может быть, небольшой, но рост. Здесь больше вопрос динамики настроения банков. Значит, и по поводу розничного кредитования следует отметить, что тут важна динамика месяц к месяцу. У нас в первом полугодии происходило действительно сжатие рынка розничного кредитования. То есть, с одной стороны, клиенты погашали кредиты, с другой стороны, банки тоже старались свои портфели как-то снизить. И с июля можно сказать, что этот рынок стабилизировался. То есть, мы не видим дальнейшего падения объемов кредитного портфеля банков, но и роста пока не наметилось. Я думаю, что на горизонте ближайшего там года-двух очень многое будет зависеть от бюджетной политики, потому что Россия входит в электоральный цикл. Есть ожидания, может быть, более активного роста доходов служащих в госсекторе. Особенно это к 2017 году, конечно, относится, но, может быть, и в 2016 уже проявится во втором полугодии. И я думаю, что вот уже исходя из бюджетной политики, банки уже как-то будут свои стратегии подстраивать, и, может быть, мы увидим ускорение роста, но, скорее всего, это будет во втором полугодии 2016 года.
Сергей Вороненко, аналитик агентства Standard & Poor's.
Наше ожидание на 2016 год – это достаточно умеренный рост в основном в ипотеке, поскольку это является одним из основных целевых продуктов для крупнейших игроков и, прежде всего, для государственных банков. Но вряд ли стоит ожидать, что рост по ипотечным кредитам превысит реальную инфляцию.
А в других сегментах – кредиты наличными, автокредитование и по кредитным картам?
Возможно, что в некоторых сегментах мы увидим продолжение спада. Например, в автокредитовании мы, скорее всего, будем ожидать, если не отрицательный прирост, то ближе к нулю, поскольку мы действительно видим сейчас существенный провал в продажах автомобилей. Это один из факторов. Нет реальных стимулов для этого. И второй фактор – то, что банкам этот продукт становится все менее и менее интересен, поскольку на рынок вышли банки, дружественные к автопроизводителям, и у них есть гораздо более выгодные условия по автокредитам, чем у традиционных коммерческих банков. Кредиты наличными, наверное, покажут динамику близкую к 10%. Это будет ниже, чем уровень инфляции, то есть в реальном выражении примерно ноль. И кредитные карты, может быть, динамика будет несколько выше, но и то банки будут достаточно аккуратны с этим сегментом, поскольку это высокорискованный продукт. Главная цель для банков на 2016 год – это минимизировать риски, минимизировать потери. Банки, специализирующиеся на розничном кредитовании, как раз по продуктам, например, кредитной карты и кредитной наличными, показывают очень существенные убытки, которые проедают их капитал. И для некоторых банков это действительно становится очень критическим вопросом.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист и руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова и заместитель руководителя группы рейтинги финансовых институтов Международного рейтингового агентства Standard & Poor's Сергей Вороненко. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.